Гэта галоўная гадзіна дня 13 лютага на свабодзе. З вамі далей у студыі Алена Ціхановіч. Паводле сусветных медыяў, менскія пагадненні крохкія і вісяць на валаску. Мы высвятляем, ці дамаўляліся ў Менску пра вызваленне лётчыцы Саўчынкі. Застаўшыся без спадарожнікаў, расійскія генералы спадзяюцца на Ганцавічы. Польскі пасол Лешак Шарэпка пракаментуе заяву беларускага чыноўніка Леаніда Гулякі пра тое, што польскія ксяндзы ў Беларусі займаюцца палітыкай. Мы пачуем таксама галасы з месцаў, чаму ў Гудзевічах не хочуць яшчэ адну свінаферму. Як прыжылася маладая пара з Марыюпаля ў беларускім шклове. І адзначым сусветны дзень радыё. Заставайцеся з намі. Еўразвяз чакае, ці запрацуюць менскія пагадненні. У адваротным выпадку ў панядзелак уступяць у сілу новыя санкцыі і дадатковы спіс расійскіх афіцыйных асобаў і кіраўнікоў сепаратыстаў, адказных за крызіс ва Украіне. Вось што сёння заявіла Майя Кацыянчыч, прэсавы прадстаўнік кіраўніцы замежнай палітыкі Еўразвязу Федэрыкі Магерыні.
Палітычнае рашэнне па дадатковым спісе асобаў пад візавай забаронай і па замарожванні актываў сепаратыстаў і расійскіх чыноўнікаў было прынятае 29 студзеня. Рада міністраў замежных справаў Еўразвязу ў панядзелак 9 лютага прыняла адпаведны прававы акт, выконваючы свой палітычны абавязак, і заявіла, што трэба даць шанец дыпламатычным намаганням у Менску. Уступленне акта ў сілу адбудзецца 16 лютага, гэта значыць у бліжэйшы панядзелак.
Гаворыць Майя Кацыянчыч. Я нагадаю, што рэжым спынення агню павінен пачацца апоўначы 15 лютага. Украінскі палітолаг Алексей Мельнікаў адзначае, што той факт, што падчас мірных начных перамоваў, якія адбываліся ў Мінску, ва Ўкраіну пераправілася каля 200 адзінак цяжкага ўзбраення, сведчыць пра намеры Расіі не выконваць гэтыя абавязацельствы, падпісаныя на паперы.
В то время, когда велись мирные переговоры в Минске, на территорию Украины ночью зашло 50 танков, 40 ракетных систем и 40 бронемашин. В преддверии перемирия, на фоне деклараций о перемирии, в преддверии этого решения заводится огромное количество наступательного тяжелого вооружения. Вот, то есть это очень существенный момент, который нам позволяет оценивать перспективы перемирия.
Алексея Мельніка больш падрабязна мы пачуем пазней у эфіры. Сёння на пытанні наведнікаў сайту «Свабоды» адказваў Ігар Логвінаў, незалежны выдавец. Я нагадаю, што паводле рашэння суду выдавецтва Логвінаў аштрафаваны амаль на мільярд рублёў за дзейнасць без рэгістрацыі распаўсюдніка кніг. Ігар Логвінаў сказаў, што сабралі агулам толькі чвэрць патрэбнай сумы, каб заплаціць гэты штраф. Ну, а на пытанне, як ён плануе працягваць свой выдавецкі бізнес і дзе гарантыя, што пасля апошняга штрафу не прысудзяць наступны, ён адказаў.
Мы плануем запустить электронное выдавецтво, поскольку эта сфера никак не регламентована белорусским законодательством и, широко кажучи, является наибольшим перспективным керунком сучасной выдавецкой индустрии. А кроме того, мы будем протягивать выпускать паперовые выдания при допомозе нашего литовского выдавецтва. Полных гарантий новых штрафов нема, але это не подстава скончить нашу деятельность. Навод у самых несприятных обстоятельствах завсёды застаётся махчимость найти шляхи для оживления своей деятельности.
Кажа выдавец Ігар Логвінаў. Жыхары вёскі Гудзевічы Мастоўскага раёна правялі сход з удзелам раённага кіраўніцтва. Мясцовыя людзі патрабуюць спыніць будаўніцтва непадалёку ад вёскі чарговага буйнога свінакомплекса на 24 тысячы галоваў. Неўзабаве мы будзем гаварыць з нашым карэспандэнтам Міхалам Карневічам, якая сітуацыя на месцы, чаму людзі пратэстуюць. А зараз паслухаем меркаванне мясцовых, как выглядит экологичная ситуация у вёсцы.
Ну вот смотрите, вот речка рядом. Сколько туда потекло? Никто же об этом не говорит.
Мы в детстве отсюда родом, как говорится. Вместе в этой речке купались, рыбку ловили маленькую, раки ловили, все. А теперь там ж невозможно ногу сунуть в эту речку. Там она грязная течет. Вот комплекс. И поэтому мы возмущаемся, что там строят, потому что и там не проще это все будет.
Ну, не пускай. Современные технологии, что такое? Ну, мы ж прожили, и мы знаем, что все равно технологии технологиями, а вывод мы видим в натуре.
Загрязнение страшное.
По воде, по запаху, если ветер оттуда идет, это дышать нечем. Ну, нечем дышать вообще.
В колодце тоже. Воду нельзя пить с колодца, потому что там нитраты, да, проверяли.
А, кстати, если говорить о воде, сколько уже обращаешь? Пару лет обращаемся насчет воды. Никто не говорит о воде, ничего не исправляется. Все, денег нету. Тут нас душат какими-то свинями из-за этого комплекса.
Кажуть жыхары вёскі Гудзевічы Мастоўскага району. На ініцыятыву ЮНЕСКО сёлета чацвёрты раз адзначаецца сусветны дзень радыё. Прапануючы ўсё, ад навінаў і публічных дэбатаў да музыкі і забавы, радыё працягвае інфармаваць, захапляць і натхняць нас як ніякі іншы сродак. Пра гэта гаворыцца ў заяве ЮНЕСКО. Радыё сёння нашмат больш, чым форум інфармацыі і забавы. Яно найбольш прыстасаваны сродак, які арыентуецца на новыя тэхналагічныя абсягі, што скіроўваюць медыі і камунікацыю ў нязведаныя воды. Такое меркаванне ЮНЕСКО. Мы пачуем сёння жыхароў Магілёва, у якіх мы пыталіся, як часта вы слухаеце радыё.
Радио у меня давно нет, давно отказался. Если честно, стал забывать, кто на есть. Все свежие новости можно увидеть по телевизору.
Часто довольно-таки. Даже люблю слушать. Мне вот нравятся радиоспектакли, дискуссии какие-нибудь. Нравилось радио «Свобода», немецкую волну слушать. Все время идут дискуссии. По телевидению можно увидеть больше и интереснее, чем там слушать по радио. Как говорится, окно в Европу, вот это все-таки телевизор.
Вы можете телефоновать на менский номер 266-39-52 и рассказать, как часто вы слушаете радио и какое радио ваше любимое.
Година дня на свободе.
Углубь подеи.
Ближе до героев.
Больше про тенденции. Выданні ўсяго свету працягваюць аналізаваць план мірнага урэгулявання па Ўкраіне, які быў падпісаны і узгоднены ў Менску. Зараз да мяне ў студыі далучыўся Ян Максімюк, які сёння чытаў многія электронныя выданні. Я папрашу вас, Ян, коротка падсумаваць загалоўкі і меркаванні.
Добрый день. Американское издание New York Times означает, что новый мирный план для Украины, так званый план Минск-2, створяя как надею, так и сумнев. Британское издание The Guardian пишет, что Минское погоднение вельми крохкое и висит на тоненьким волоску. У свою чергу американское выдание The Foreign Policy пиша, что спынение огню помеж Россией и Украиной спрямается большестью як перемога президента Путина. Еще одно американское выдание Bloomberg пиша, что погоднение у Минску – это циничный акт, який все ж може запрацовать. А немецкая Süddeutsche Zeitung пиша, что Меркель и Оланд заслуговывают похвалы за свою инициативу мирного урегулирования российско-украинского конфликта, але не боль за тое. Минское погоднение на папере выглядает как идеальная пропанова выходу с хаосу войны, але у этом погоднении пишет з Süddeutsche Zeitung тоіцца мноства выбуховых рэчываў.
Дякую, гэта былі падрабязнасці ад Яна Максімюка. Аляант, Меркель, Путін і Парашэнка, магчыма, могуць сустрэцца ізноў. Нарманская чацвёрка не выключае, што на наступным тыдні абмяркуе, як выконваюцца менскія дамоўленасці. Удзельнікі дамовіліся, што калі спыненне агню на ўсходзе Украіны ўступіць у сілу, як гэта было прадугледжана, у 00 гадзінаў у нядзелю, то было б пажадана на наступным тыдні абмеркаваць у чатырох па тэлефоне, ці увасабляюцца сапраўды тыя дамоўленасці, чаго яны хацелі. Пра гэта заявіў прэзідэнт Францыі Франсуа Алянт. Ну, а ці пачнецца сапраўды рэжым спынення агню ў адпаведнасці з менскімі дамоўленасцямі? Радыё Свабода спытала пра гэта ў эксперта Украінскага цэнтру Разумкова, судырэктара праграмы знешняй палітыкі і міжнароднай бяспекі Алексея Мельніка.
В то время, когда велись мирные переговоры в Минске, на территорию Украины ночью зашло 50 танков, 40 ракетных систем и 40 бронемашин. В преддверии перемирия, на фоне деклараций о перемирии, в преддверии этого решения заводится огромное количество наступательного тяжелого вооружения. Вот, то есть это очень существенный момент, который нам позволяет оценивать перспективы перемирия. Каждую минуту там, после того, как закончилось в Минске, интенсивность боев только увеличилась. Поэтому здесь все основания того считать, что вот эти вот оставшиеся несколько дней до прекращения огня будет максимальное увеличение атак с целью как можно больше захватить плацдармов и как можно больше урона нанести украинской стороне.
Самой горячей кропкой во Усходней Украине застается город Дебальцево. По воле Алексея Мельника, Путин подчас подходу до прессы после подписания мирного погоднения у Минску выставил ультиматум украинскому боку, каб войскоўцы, яких там каля 8 тысяч, склали зброю, давши таким чином магчимость сепаратистам захопить населенный пункт.
То, что касается Дебальцева, вчера, по сути, Путин по окончанию, еще раз делаю акцент, мирных переговоров в своем 6-минутном выступлении перед прессой озвучил как минимум два очень важных тезиса. Первое – это то, что он де-факто признал свой контроль над пророссийскими этими боевиками и заверил в том, что они и далее будут их поддерживать. А второе – он поставил ультиматум украинской стороне о том, что 8 тысяч сейчас военнослужащих, которые находятся в районе Дебальцева, должны сложить оружие. Это был ультиматум, и я боюсь, что он сделает все возможное, чтобы потом погрозить пальчиками и сказать, что «ну я же вас предупреждал».
Говорить украинский политолог Алексей Мельник. И зараз про лёс еще одного конкретного человека. Поводле Петра Порошенки у Минску была досягнутая домовленность, что российский бок вызволить украинскую летчицу Надію Савченко, якая находится у подарыштам и протягивая долготерминовую голодовку. Але сегодня прессовый секретарь Владимира Путина Дмитрий Пясков сказал, что падчас сустрэчы такое пытанне сапраўды ўздымалася, але Расія не абяцала вызваліць Саўчынку. Каб амеркаваць, якія ж перспектывы у гэтай жанчыны, у лётчыцы, да мяне ў студыю далучылася калега з украінскай службы нашага радыя Аксана Пеленска. Аксана, хто што абяцаў і што будзе з Саўчынкай?
Очевидно, що її доля дуже невтішна, тому що з одного боку наш президент, президент України сказав, що вона буде звільнена. З боку Росії ми чуємо абсолютно інші слова. І те, що я от буквально з останні новини, сама Надя Савченко сказала, що вона готова припинити голодування, але тільки за умови, що вона буде дома. Домом вона називає посольство України в Москві. Якщо її передадуть, російська сторона передасть до посольства, саме там, на цій території, вона згідно закінчити голодування, яке, до речі, триває 63-й день сьогодні.
Ну, ось у нас є так само слови, виказування адвоката Савченки Миколай Полозов. Йон, наприклад, зрозумів з тексту Мінських погодненнів, що говорка йшла про формат амністи і помилування.
Так, амністія, якщо будуть дотримані ці угоди, то амністія має відбутися і має відбутися обмін полоненими, але на території України. З боку української держави, так звані республіки Народна Луганська і Народна Донецька є теренами України. Тобто, якщо відбудеться і відбудеться, вірніше, обмін полоненими, Наді Савченко, на жаль, він стосуватися не буде, оскільки Надя Савченко є на території іншої держави, вона в Росії.
Таким чином, яна застається у полоні, яна протягує голодовку, і гэта викликає великий відгук у європейських країнах за межой. І сьогодні до нас у праску штаб-кватеру радіо прийшла молодая чешка, молодая дівчина Зузана Валова, яка сказала, що яна розпочинає свою власну приватну акцію у підтримку Надії Савченки. Оксана, що гэта за акція і що гэта за дівчина? Чому я закрану льос української льотчиці?
Я мала щастя з нею познайомитися, говорити з нею. Їй 17 років. Це студентка Праської гімназії. Вона ходить на Європейський майдан. Це є щоденні, можна сказати, акції, які проводяться в самому центрі Праги на Староміській площі. І проводять ці акції активісти Чехії. Вона туди ходила і ходить, продовжує ходити. І там вона зустрілася з людьми, які розповіли їй про долю Савченко. Показали Надії портрет, розповіли про те, що Надя в тяжких тюремних умовах розпочала голодування. Мені розповіла Зузка, як вона сама себе називає, Зузка Валова, сказала, що її це настільки захопило, просто потрясло. І вона вирішила якось спонтанно відгукнутись на долю самої Савченко. І вирішила оголосити і звернутись до своїх земляків, до чехів, підтримати Надю Савченко загальнонаціональним чеським голодуванням 20 лютого.
Сформажені це не буде, протоже праве, протоже...
Гетення буде демонстрація. Я хочу зробити гетя міжнародної акції. А приїхати у Прагу, каб протестувати перед російською амбасадою, може не кожне. Так що кожне сам дома мусить визначити, де буде голодувати. На праці, у хаті, чи може з дітьми. Гетя абсолютно усе ровно. Важно, каб ті люди над гетим задумалися. На гетим момент, думаю, вже є більш за 200 людей. Може 230-250. І гетя за 3 дні. Меркую, що до 20-го гетя підтримка буде ще більша.
Думаю, що та підтримка буде ще вічна до того 20-го.
Сказала нашому радіо Зузана Валова, 17-годова навчанка гімназії з Праги.
Шара година.
Довгий вечір.
Рання раниця.
Час свободи.
От 6 до 9 вечора, а 7 раниці на коротких хвилях.
От 10 до 11 вечора на середній хвилі 1386 кГц.
Радіо для сябров.
Ну, а зараз про те, як оцінюють виніки Мінського саміту білоруські офіційні медіа. На думку експерта Олександра Класковського, державні медіа занадто перебільшують роль офіційного Мінську у саміті Нормандської четвірки. Але у цілому провладні СМІ імкнуться заховувати відносно українського кризису нейтральну позицію. Поводле Класковського, у державних медіах у першиню за довгий час з'явилася правди серйозна нагода казати, що Білорусь стала важливим місцем сусідньої політики.
Довгий час білоруські державні медіа мусили штучно натужливо доводити, що немає ніякої міжнародної ізоляції, що у гэтым сенсі Білорусь нормальна країна і політика у нас нормальна, шматвекторна. А тут раптом саправды звалилося таке щастя і, конечно, по повній програмі фонтанував ось гэты пафос, гэты, ведаєте, такий просто празмежий, он, напевно, праз усе пераходив, що Білорусь гэта пуп землі, калі трошки утрировать. І сьогодні погляди усього світу приковані до Білорусі. Звісно, це правда, у повній ступені це було так, але не тому, що це виключно заслуга білоруського керівництва, а просто тому, що само питання війни на Україні, яке погрожає безпеці у сусвітньому масштабі, воно справді хвалює, бодай, усю політизовану частку чоловіцтва. Тому ось я б найперше відзначив цей празмірний, звісно, пафос ухвалення, так би мовити, лейтмотив, що Білорусь это пуп земли. И, до речи, я думаю, что вот эти все кадры, они будут еще не одной чи выкористовываться под час передвыборчей кампании Лукашенко.
Кажучи про освятление самих перемовов и на огул конфликта у Донбасса, Класковский означает, что белорусские державные меды у вогуля тягом усяго украинского кризису были и застаются довольно стриманными.
У них больше все ж таки імкнення до рівноваги, до нейтралітету. Хоч, умовно кажучи, такі промосковські нотки періодично проскокують, але все ж таки у порівнянні з кремлівською пропагандою це небо і земля. І знову ж, я думаю, що великою такою підставою для цього є сама гнуткость політики і дипломатії офіційного Мінська в українському питанні. Поскольку керівництво Білорусі здолило все ж таки максимально у цих умовах умовах дистанцироваться от Москвы и засвечить некий не нейтралитет, конечно, цалком, але все ж таки свою особливую позицию, то отповедно, я думаю, что просто были проинструктованы и медии, что треба стараться более-менее дотримливать баланс. Так что тут позиция медии, подход медии до осветления и украинской тематики у Вогули и саммиту у приватности был обумовленный позицией и поводинами самого белорусского керавництва. Когда Лукашенко выступает как миротворец, как посередник, то натурально и медийный аспект этого мероприятия повинен быть достаточно сбалансованным.
Каже Александр Класковский. Расія як мінімум на паўгода засталася без сістэмы выяўлення ракет. Пра гэта пішуць расійскія СМІ са спасылкай на крыніцы ў Міністэрстве абароны і ракетна-касмічнай прамысловасці. Прарэха ў назіранні звязаная перадусім з тым, што старыя комплексы, выведзеныя са строю, а запуск першага спадарожніка адзінай касмічнай сістэмы «Тундра» пераносіцца на лета. Тэму працягвае Ігар Карній.
От початку планировалось, что новый космический аппарат заступит на космическую вахту в 2013 году. Потом термины двойче переносились на конец 2014 и на первый квартал 2015. Теперь войсковцы кажут, что в лепшем выпадку старт будет призначен на червень-липень. Тем часом у Министерства обороны России лечат сигналы бедства перебольшенными, бо космическую выведку заменяют наземные радиолокационные станции, уключно с теми, которые действуют у Беларуси под керованием российских войсковых специалистов. На территории Беларуси две станции зачения, але, как удокладняет эксперт у войсковой галине Василий Зданюк, залатать дирку по кульням от тундры здольная только одна.
Великие станции осуществляют связь с подводными лодками в Арктическом океане, но вообще в западном этом направлении. А в Луганцевичах это вот станция раннего обнаружения пуска ракет. Очень мощная и, можно сказать, современная, хотя строилась 20 лет назад. Там бывал когда-то, как мне тогда объясняли, мы можем там чуть ли не футбольный матч на Уэмбли увидеть. Это, конечно, блеск. Она действительно хорошо работает. И вот эту сторону, вот западную часть, она перекрывает. Но заменить полностью космический спутник, который более эффективный, а это спутники выводят на высокие очень орбиты, конечно, не может. Может, и действительно не стоит демонтировать, но и думать будет они, наверное, как быстрее вывести этот спутник, чем заменить. У них действительно не осталось спутников для этой цели.
Як лечит суразмоўца, от терминовка запуску стратегичного спадорожника может быть непосредным выником российской оккупации политики в Украине. Большиня украинских заводов, так званого подвойного призначения, были ангажованы как раз у российский военно-промысловый комплекс. Але с початком необвешанной войны контракты были заморожены.
На спутник не так много денег нужно. Это не космический корабль. В масштабах России это не такие там большие. Я думаю, что это связано с какими-то технологиями, косвенно с украинскими событиями. Они же лишились большого оборонного сегмента в Украине. И Южмаш работал. Огромные заводы. Оборонная промышленность работала в основном на Россию.
У вересня минулого года на тле заходних санкций за агрессию в Украине министр обороны России Сергей Шойгу назвал створение одной космической системы ключевым керунком силов и сродков ядерного стримливания. После шерогу неудалых спробов призначить дату запуску, керовник оборонного ведомства взял ситуацию под особистый контроль. И коли до лета аппарат черговым разом не будет готовы лететь, неоткладно последуют жесткие архвысновы, пригрозил чиновник, додавши, что терпеть систематичные взрывы больше не мая намеру.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Немало украінскіх сем'яў з прыфрантавых, прылеглых да Донбасу раёнаў перабываюць у Беларусі няпростыя для сябе і сваёй радзімы часы. Маладую пару з Марыюпалю карэспандэнт Свабоды сустрэў у Шклове. Яны пагадзіліся расказаць пра жыццё ў прыфрантавым горадзе.
Мы с вами сегодня только приехали к родственникам, мы с Мариуполя.
Приехали в гости, пока погостить. Давно не видели. Работа, слава богу, пока есть. Жить пока, слава богу, еще есть где. Ну, не у всех, естественно. Страшно, конечно.
Да, когда бомбят, страшно вообще.
К этому привыкнуть невозможно.
Было вот в августе месяце сильно то, что у нас и заправки на окраине горели. И потом вот 24 числа.
Ну, на протяжении дня слышатся взрывы, выстрелы, все трясется, все гремит. Но где-то далеко.
Далеко. знаете.
Но такое впечатление, что очень-очень-очень близко. В квартире находиться невозможно абсолютно. Думаю, что вот сейчас секунда и прилетит. Страшно, да.
А очень много людей уезжают.
Да, уезжают, но в итоге возвращаются домой все-таки. Родной край, знаете, он тянет, за ним скучаешь, какой бы он ни был. Вот.
Многим людям даже некуда просто ехать.
Да, в основном люди вынуждены сидеть на одном месте, потому что некуда. Вот у нас хорошо есть родственники, мы приехали. А вот некоторые люди просто не имеют такой возможности, поэтому сидят, ждут.
У нас как бы там сейчас боятся люди, что-то сказать.
Как, знаете, говорят шепотом в узком кругу семьи, у каждого свои, естественно, взгляды. Кто-то поддерживает ту сторону, кто-то другую. Но люди об этом вслух, громко, никто
стараются не говорить, да. Потому что телефоны прослушиваются, все прослушивается. По вечерам военные ходят, вечером сильно нигде не выйдешь.
Вступает вечер, людей нет.
Жену с работы забрать, на остановку сходить. Ага. Опасно вообще.
Мы очень надеемся на то, мир. Что наконец-то настанет мир на Украине. Люди это очень сильно хотят, очень сильно ждут. Будем надеяться на лучшее.
Это молодая семья з Маріуполя приїхала у шкло, щоб перечекати воєнні негоди.
Хто рятує пам'ятки архітектури у провінції від повного розбурення? Чим славився партизанський отряд героя Совєтського Союзу Володимира Тихомирова? І за що саджали у лагери партизанів після перемоги?
У отряді розстріляли жінку одну, у партизанів у нас було. За що?
Про гэта у чарговай перадачы серыі «Падарожжы свабоды». Мы едзем у Раванічы, што пад чэрвенем.
Падарожныя нататкі з Дмітра Бартусіка пазней у нашай праграме. Вы на хвалях радыё «Свабоды» асноўныя тэмы дня 13 лютага. Еўразвяз чакае, ці запрацуюць мінскія пагадненні. У адваротным выпадку ў панядзелак уступяць у сілу новыя санкцыі супраць асобаў, адказных за эскаляцыю канфлікту ва ўкраіне. Прэс-сакратар Пуціна пацвердзіў, што пытанне вызвалення лётчыцы Надзеі Саўчынкі абмяркоўвалася ў Мінску, аднак сказаў, што Расія не давала ніякіх абяцанняў. Дырэктар незалежнага выдавецтва Ігар Логвінаў падчас онлайну на «Свабодзе» сказаў, што для выплаты мільярднага штрафу сабрана чвэрць патрэбнай сумы. Жыхары вёскі Гудзевічы Мастоўскага раёну дамагаецца, каб было прыпыненае будаўніцтва вялікага свінакомплекса за 2 кіламетры ад вёскі. Сёння сусветны дзень радыё. Ён адзначаецца на ініцыятыву ЮНЕСКА з 2011 году. І ви застаєтеся на хвалях Радіо Свобода. Жыхары вёскі Гудзевічы Мастоўскага раёна правялі сход з удзелам раённага кіраўніцтва, на якім мясцовыя жыхары запатрабавалі спыніць будаўніцтва непадалёку ад іхняй вёскі чарговага свінакомплекса. Гэта буйны свінакомплекс на 24 тысячы галоў. Мясцовыя таксама патрабуюць, каб была адмененая забарона трымаць свіней на прыватных падворках. У Гудзевічах сёння знаходзіцца наш корэспандэнт Міхал Карнеевіч. Добры вечар, Міхал.
Добры вечар.
Такім чынам, чаму людзі незадаволеныя? Чаму пратэстуюць супраць будаўніцтва новага комплекса? Якая сітуацыя ў вёсцы і экалагічная таксама?
На гэта ёсць некалькі прычынаў. У Гудзевічах існуе ўжо свінакомплекс на 12 тысяч галоў. Ён таксама знаходзіцца зусім блізка ад вёскі. Літаральна 600 метраў ад вёскі. З гэтай прычыны людзі не маюць права трымаць ва ўласнай гаспадарцы сваіх свіней. Гэта практычна прывяло іх да збяднення. Заробкі ў калгасе невысокія. Вось, да прыкладу, трымаю разліковы квіток адной работніцы калгаса. Вот оклад. 1 032 532 500 рублёў. Матеріальна допомога 133 тисячі. Премія, шкодність і доплата до мінімального заробка. І всього отримується 2 352 865 рублёў. Ну, у вёсцы пераважная большасць, як кажуть люди, людей отримують такі заробки.
Михал, я у вас питаю, а вот ці не будуть люди зацікавлені, коли ви кажете, низкі заробки у прибиральщиці, що у нікого, ці не будуть люди фінансово зацікавлені знайти більш високооплатну працю, скажімо, на тих же свинофермах?
Во-первых, найти працу на свинофермах и так само не просто, потому что вельми шмат у вёсцы людей пенсийного веку, которые уже нигде не працуют. Але у них есть, значит, дамы, какие у них есть подведено газовое отопление, и за коммунальные послуги доводится платить. А коммунальные послуги у них складают от 500 до 1 000 000 рублей. Вот на вот дитячий садок, у них вельми пригожие вёсцы, але отдать дитя у садок, это каштует так само в месяц 500 тысяч рублей. Потом у них проблема еще в том, что есть только одна крама, пожилсоюзовская, у которой навык не продают того мяса. Им доводится ездить у крамы и у Москвы, и у Городню, а это за 30 и за 50 километров.
Ну, вось мы чулі раней у нашай праграме галасы людзей з Гудзевічаў, яны скардзіліся, што, скажам, у вёсцы ўжо немагчыма дыхаць, што рэчка там забруджаная, што раней маглі купацца, цяпер не могуць купацца, раней былі ракі, цяпер ўжо яны звяліся. Вось начальства прыехала ў Гудзевічы, выслухала людзей. Якую пазіцыю яно выказала, ці будзе займацца гэтай мясцовай праблемай?
Ну вот у гэта самая, так сказать, самая тяжкая проблема у людей. Яны вельми, настрой вельми у людей змарнаваны. Яны не могут ніяк знайсці адказ на пытанне, чаму калгасу можна трымаць свіней, а ім нельга. І начальство в этом сэнсе, вот падчас апошняга сходу, вельми пакрыўдзіла іх. На сходзе старшыня райвыканкама наўпрост сказаў тем людям, которые были выказывали свое незадоволение, з'язджаць з вёскі, кому нешта не падабаецца. Вот, да прыклад, я про гэта кажу з падарення Таццяна, удзельніца этого сходу.
Никто нас не чуя. Единственное, что чуют, мы постановление, мы вот, и мы, я вам объяснил. Что он объяснил, мы так и не поняли.
Нам сказали, кого не устраивая, кругом дорога открыта. Никто никого не трымает. Чи зарплата, чи место жительства не страшно. Хоть Виталий, все границы вам открытые. Никто вас тут не держит. Председатель исполкома. Вот так нам ответили. И то, что мы есть и тоже хочем, на нас это никто не слухается. И то, что наши люди отравили у колхозе по много-много лет, по 40, по 45 примерно, на тех самых комплексах, на тех самых фермах. И у нас ни разу хозяйство даже не вспомнило того человека. Ни на день сельского хозяйства, ни на день пожилого человека, ни к Новому году, ни 23-му, ни к 8-му, ни разочку, даже открытки никогда ничего не прислали. Как непотребную ветошь выкинули, а и все. Никому мы не потребны.
Михаил, ну и ваше подсумование.
Я до этого хотел бы додать еще вельми важно, что днями вязковцы отримали отказ з райвыканкама на конт вот тих рашенняў, якія прымаліся на сходзе, з іх патрабаванняў. І сутнасць яго зводзіцца да таго, што будаўніцтва комплекса вядзецца на законных падставах, а калі нехта не згоден з гэтым, то можа скардзіцца ў вышэйшай інстанцыі. Это вось такая махровая бюракратыя. Цяпер вяскоўцы пішуць ліст у адміністрацыі Лукашэнкі. Ось і все.
Дзякую. Гэта былі падрабязнасці ад Міхала Карневіча, які пабываў у вёсцы Гудзевічы Мастоўскага раёну. На ініцыятыву ЮНЕСКО сёлета чацвёрты раз адзначаецца сусветны дзень радыё. Прапануючы ўсё ад навінаў і публічных дэбатаў да музыкі і забавы, радыё працягвае інфармаваць, захапляць і натхняць нас як ніякі іншы сродак. Пра гэта гаворыцца ў заяве ЮНЕСКО. І паводле ЮНЕСКО сёння ў свеце працуюць 51 тысяча радыёстанцый, а людзі валодаюць прыблізна 2,5 мільярдамі прымачоў. Спадзяюся, сярод іх і тыя, праз якія вы слухаеце радыё «Свабода». Сёння мы пыталіся ў жыхароў Магілёва, як часта яны слухаюць радыё і ці вытрымлівае сёння радыё канкурэнцыю з інтэрнэтам і тэлебачаннем.
Мне нравится его слушать. Мы с удовольствием слушаем с мужем, особенно вечером. Телевидение надоедает, там одно и то же.
Радио у меня давно нет, давно отказался. Если честно, стал забывать, что оно есть. Все свежие новости можно увидеть по телевизору.
Каждый день белорусский канал «Культура». Много музыки, много рассказов о деятелях культуры современных и прошлого. Радио просто необходимо. Особенно таким людям, которые много времени проводят дома. В это время в интернете не будешь, а вот радио
радио слушать можно.
Когда еду в машине, слушаю. И обычно это музыкальная тема. В СС редко. Интернет берет свое, он под рукой.
Часто довольно-таки. Даже люблю слушать. Мне вот нравятся радиоспектакли, дискуссии какие-нибудь. Нравилось радио «Свобода», немецкую волну слушать. Все время идут дискуссии. По телевидению можно увидеть больше и интереснее, чем там слушать по радио. Как говорится, окно в Европу, вот это все-таки телевизор.
И молодежные более каналы. Як фон, развлекает, мысли развеивает. Интернет в машине все-таки это дорогое удовольствие на сегодняшний день. А в радио более-менее оптимальный источник. С точки зрения доступности...
У меня вообще радиоточки нету. Приемник слушаю. Где веселая музыка, там я стоит слушаю. Было телевидение, но когда пошел интернет и найдешь любой фильм...
FM, да. Я слушаю. Ну, может, и фон, а может, интересная передача есть. В интернете больше информации, больше интернетом пользуюсь. Так и в интернете тоже радио есть. Тоже все можно найти.
Радио постоянно слушаю. Все на равных идет. Можно и телевидение посмотреть, кажется, и радио послушать. Без радио никак. В машине в телевизор не поставишь. На даче, на рыбалке тоже радио.
Ну, нет у меня радио. Я сам в интернет вот смотрю, телевидение, а так радио. Ну, уже, наверное, вчерашний день.
Выдерживает конкуренцию по той простой причине, что коротко и сжато, в общем, подается вся информация. Может быть, для тех, кто спешит, либо у кого просто нет времени для получения информации из других источников.
В машине часто слушаю, по дому что-то делаю, слушаю. В машине более свободные уши, руки для интернета нужны. А для радио включил, настроил, поехал. А радио, оно было радио, оно и останется. Просто оно всегда под рукой.
Свобода – радио для тих, хто має примач з короткими чи середніми хвалями.
І для тих, хто подорожнічає по інтернеті – свобода.org.
І для тих, хто живе у соціальних сітках – Facebook, ВКонтакте, Twitter, YouTube.
І для тих, хто любить книги – Бібліотека Свободи.
Приходьте самі.
Приводьте сябров.
Свобода – свято, яке завжди з вами.
Уповноважений по справах релігії і національності Леонід Гуляк у кінці студзеня виказав серйозні претензії до польських ксяндзів, які служать у Білорусі. І він заявив, що ніякі ксяндзи з Польщі спробують займатися у Білорусі політикою. Їм не подобається наша країна, наші закони, керівництво. Кінець цитати. На гэтую заяву докнувся посол Польщі у Білорусі Лешек Шарепка.
Мы, когда услышали высказывание господина Гуляки, пытались с ним не вмешиваться, потому что церковные вопросы очень такие чувствительные. И надо... Я думаю, что главная роль в выяснении этого вопроса лежит на иерархах костела белорусского и представителей Ватикана. Они должны этим заниматься, они должны это выяснять. И она, насколько я знаю, делает. По заявлению конференции епископов Беларуси, я знаю, что господин Гуджероти встретился на высоком уровне тут и пытался узнать больше подробностей про это высказывание.
Каже Лешек Шарепка, і Радіо Свобода так само хоче почути і другий бок уповноваженого по справах релігії і національності в Білорусі Леоніда Гуляку і буде спробувати отримати від його коментар. На наших хвалях гучать нові нариси письменника Володимира Орлова, які доповняють його новідому книгу «Імени свободи». Сьогодні про Галину Сямдзянову, депутатку, яка могла стати міністром оборони.
Галина Сямдзянова народилася 28 лютого 1947 року у Гдині, Польща. Померла 18 вересня 2011 года в Минске, похованная на Минских полночных могилках. 24 жнивня 1991 года на нечерговой сессии Верховного Совета, что собралась после провала московского путчу, депутатка Сямдзянова, а не космонавт и не директор Совгасу, як дагэтуль можно там сям прочитать, заносит у овальную залю Дома Ураду, где проходит поседжанне, бел-червоно-белый стяг. Праз некалькі гадзін яна сагнала з трыбуны яшчэ ўчорашняга фактычнага кіраўніка рэспублікі, першага сакратара ЦК Кампартыі Анатоля Малафеева. Камуністычная большасць Верховнага Савету разгубілася. Ужо назаўтра дзейнасць КПБ КПСС была прыпыненая, а ўвечары таго ж дня на плошчы абдымаліся і цалаваліся тысячы шчаслівых людзей. Декларація об державному суверенітеті отримала конституційну силу. Білорусь – незалежна. Галина народилася в сім'ї совєтського офіцера далеко від Білорусі. Скончила інститут у Куйбышеві, працювала в оборонній промисловості, а перед обранням у Верховний Совєт знаходилася на номенклатурній посаді старшині Новоградського районного комітету народного контролю. Як згадвае адзін з кіраўнікоў парламенцкай апазіцыі Сергей Навумчык, зрабіўшыся дэпутаткай Сімдзянава, перад першай сесіяй крытычна ставілася да БНФ. Але калі імкненне да справядлівасці і разуменне, за кім гістарычная праўда, лічыць феноменам, то тут мы маем справу якраз з ім. Зрабіўшы свой выбар, Галіна хутка апынулася ў шэрагу лідараў незалежніцкай дэмакратычнай апазіцыі. Нават апаненты лічылі яе адным з найбольш прафесійных і запатрабаваных дэпутатаў. Яна абіралася ў некалькі парламенцкіх камісій, была суаўтаркай канцэпцыі пераходу рэспублікі да рынкавай эканомікі, удзельніцай распрацоўкі дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце. Сімдзянава стала аўтаркаю заканадаўчых прапановаў, скіраваных на стварэнне беларускай арміі. Пра яе пачыналі гаварыць як пра магчымага міністра абароны. Як старшыня Беларускай асацыяцыі вайскоўцаў вяртання, Галіна дапамагла зноў ступіць на родную зямлю больш чым 4000 нашых суайчыннікаў у форме. Асабліва важным было іх вяртанне жывымі, а не ў выглядзе так званага грузу 200 з зоны ўзброеных канфліктаў. Да 2010-го 10 вельмі нелёгкіх для БНФ гадоў Сімдзянава працавала ў кіраўніцтве партыі, у тым ліку палову гэтага часу намесніцай старшыні. Галіна ратавала не толькі вайскоўцаў, але ў свой час у складзе парламенцкай камісіі па экалогіі пацярпелых ад чарнобыльскай бяды. Сябры лічаць, што магчыма, якраз Чарнобыль стаіць за той хваробай, якая забрала саму Сімдзянаву і выкошвае ўсё больш нашых зусім не старых суайчыннікаў. Калі міністрам абароны нейтральнай і без'ядзернай Беларусі стане жанчына, у яе кабінеце павінен вісець партрэт Галіны Сімдзянавай.
Імёны свабоды. Асобы беларускай гісторыі, якія набліжалі свабоду і дэмакратыю. Імёны свабоды прадстаўляе пісьменнік і гісторык Уладзімір Арлоў.
Нагадаю, усе тэмы і аўтарскія перадачы можна чытаць і абмяркоўваць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг.